Здравствуйте! В эфире 183-й эпизод подкаста «Ложки нет». Наш язык — это удивительная штука. В особенности удивительная, иногда даже раздражающая для людей с рациональным складом ума. Потому что то многообразие слов и выражений, которое мы используем, и их крайняя зависимость от контекста и отсутствие каких-либо четких определений делают процесс коммуникации порой крайне запутанным. К чему это я? К тому, что этот сезон посвящен теме саморазвития. И, как ни странно, самой главной проблемой этого явления оказывается не какая-то техническая, методологическая или иная история, а чисто семантическая. Что такое саморазвитие? Да-да, это тот самый вопрос, который философы любят задавать на любую тему, дескать, давайте начнем с определения, и многие уже от этого изрядно устали. Ну зачем как будто бы определять то, что и так всем понятно? Это мне напоминает замечательный спич Платона в его работе «О благе», той самой, где афиняне, пришедшие послушать про счастье и жизненный успех, начали разбегаться, обнаружив, что вместо этого идут рассуждения об условной математике и о едином. То есть проблема завышенных ожиданий от подобного рода рассказов, и в особенности от рассказов по такой теме, как саморазвитие, несколько старше, чем принято думать, но не суть. В текущем эпизоде я хочу показать, насколько глубока эта кроличья нора, насколько отсутствие реального определения слова «саморазвитие» превращает практически все разговоры об этом понятии не то что даже в бессмысленные, а в диалоге скорее слепого с глухим. Ключевой тезис звучит так. Когда мы говорим «саморазвитие», мы, по сути, имеем в виду некого Франкенштейна. Мы не имеем в виду какую-то стройную, логическую или хотя бы просто цельную концепцию. Это понятие собрано из такого количества обломков разных эпох, религий и мировоззрений, что все противоречия, которые у нас возникают, все вопросы, которые мы себе задаем, пытаясь понять, как нам быть и как нам жить, они не просто ожидаемы. Они не могли не появиться. Но для того, чтобы это увидеть, придется немного углубиться в историю понятия. Начнем мы, естественно, с древних греков. Как правильно замечалось, вся европейская философия — суть комментарии Платону. Так что выбор отправной точки, можно сказать, не имеет альтернативы. Первое понятие, которое нам интересно, — это понятие арете. Его часто переводят как «добродетель», но это не совсем точный перевод. Речь скорее идет о превосходстве. Превосходстве в исполнении собственной функции. Например, арете ножа — это острота. Но если с ножами все понятно, то вот с человеком несколько сложнее. Что есть арете человека? Оно может различаться в зависимости от того, кто об этом рассказывает. Например, у Гомера образец арете — это Ахилл. Но если мы внимательно посмотрим на этого древнегреческого героя, посмотрим с современных позиций, то он нам покажется не героем, а скорее таким психопатом с токсичной маскулинностью. Получается занятная вещь. Идеал как будто бы может меняться со временем и может меняться в зависимости от рассказчика. Но проблема не только в этом. Как рассуждал Аристотель? Он говорил, что у каждой вещи есть свойственное ей дело. И благо вещи заключается в том, чтобы это свое дело хорошо исполнять. Иными словами, здесь есть две компоненты. Во-первых, Аристотель отвечает на вопрос о телеологии. У каждой вещи есть то, что она должна делать. И это применимо в том числе и к человеку. Как будто бы получается, что человек для чего-то предназначен. А во-вторых, раз есть нечто, что мы должны делать, то это самое нечто нам нужно хорошо исполнять. Собственно, в этом и цель. Получается вполне понятная и простая логика, которую, кстати, он во многом заимствует у своего учителя Платона, пусть и предлагает совершенно другую конкретику. Для человека по Аристотелю благом будет деятельность души в соответствии с тем, что греки называли логосом, с разумом, по сути. Но разумом не человеческим, а чуть более глубоким. И если посмотреть более детально, то аристотелевский образец — это такой великодушный человек, который считает себя достойным чего-то великого и действительно является таковым. Он говорит медленно, он никуда не спешит, он не просит об одолжении, неохотно принимает помощь и презирает то, что достойно презрения. Вот такое описание очень подходит под литературные произведения той эпохи, под героев из этих литературных произведений, того же Гомера, например. Однако, еще раз, если мы зададим тот же самый вопрос, что я задавал некоторое время назад, как бы мы оценили такого человека с современных позиций, то ответ был бы плюс-минус таким же. Это то, что мы сейчас называем токсичностью. Возможно, это идет из наших христианских корней, из нашего христианского наследия, для которого подобный человек — это гордец, то есть человек, пораженный одним из смертных грехов — гордыней. И вот мы уже получаем развилку, что развитый, правильный человек по Аристотелю в современности оказывается своей полной противоположностью. Отдельный интересный аспект. Аристотель четко указывал, что жить в соответствии с этими принципами может далеко не каждый. Не зря производное от слова «арете» — это слово «аристократия». Чтобы жить по Аристотелю хорошо, нужны две вещи. С одной стороны, нужно повторение. Условно говоря, я должен повторять правильные поступки. Ну, например, если я хочу быть справедливым, я должен делать справедливые поступки. И отсюда, соответственно, и берут корни идеи научения и воспитания, которые мы применяем в том числе и сейчас. С другой стороны, во мне уже должен быть некий зародыш вот этой самой справедливости, который я затем вот этим воспитанием и развиваю. И если зародыша нет, то и развивать, собственно, нечего. Однако двинемся дальше. В слове «саморазвитие» есть замечательная приставка «само». Насколько она соответствует представлениям греков? Для ответа имеется у них другое слово — «пайдея». Это, по сути, формирование человека по некоему образцу, по идеалу того, кем должен стать настоящий человек. И для греков ответ понятен — он должен стать гражданином полиса. У пайдеи есть две важные составляющие, две важные характеристики. Она телеологична и коллективна. Телеологична — значит, у нее есть цель. И целью здесь является становление гражданином. А коллективна — потому что есть образец, которому мы подражаем, будь то герой или идеальный человек по Гомеру и так далее. Иными словами, для пайдеи необходимо сообщество. И это, по сути, убивает всю идею саморазвития на корню. Да, развитие возможно, но оно никоим образом не саморазвитие. Оно происходит только в рамках коллектива и по заранее заданному внешнему образцу. Мы же ему подражаем. И как мы скоро, кстати, увидим, подобная конструкция возникнет и в христианстве, только образец там будет другой. А вот, кстати, немного о христианстве. Новая религия привнесла совершенно иной подход к нашему вопросу. Во-первых, поменялась цель. Если раньше речь шла о развитии человека, о том, что благо человека и есть вот этот процесс становления тем, кем он должен стать, то для христиан главная идея — это спасение. И оно происходит через механизм, который называется метаноия, еще одно греческое слово, которое дословно означает «перемена ума». Это не последовательное восхождение, это не 10 тысяч часов, про которые сейчас говорят, это не научение, как у Аристотеля. Это некий скачок в понимании, по сути, такой прыжок. Именно, кстати, о подобном прыжке, о подобном разрыве мы говорили, когда обсуждали Киркегора в более ранних эпизодах. Как эта перемена ума может происходить? Подходы могут быть разные. Есть, например, восточный, в котором, по мысли Афанасия Великого, человек должен стать Богом. Это так называемая логика обожения. Бог стал человеком, воплотившись во Христе, и, соответственно, человек призван стать Богом, приблизившись к Христу. В западной традиции широко известна линия подражания Христу, классически выраженная Фомой Кемпинским в соответствующем одноименном трактате. Некоторые христианские ордена, кстати, воспринимали это подражание вполне буквально. Но в чем ключевая проблематика? В том, какое качество является необходимым для всего этого. С точки зрения христианства, ключевая добродетель — это смирение. «Не моя воля будет, но твоя» — это произносит в Гефсиманском саду сам Христос. И это как будто по противоположной мысли греков. И что еще немаловажно, концепция смирения противоположна современному дискурсу. Смирение — это то, что Ницше называл моралью рабов. А если мы посмотрим на большинство современных героев, героев из кинематографа или литературы, мы редко увидим там смиряющихся персонажей. Наоборот, мы увидим тех, кто ведет себя как настоящие греческие герои, пробивающиеся через тернии, несмотря ни на что. Таким образом, мы имеем совершенно разные добродетели и совершенно разные результаты. Есть, кстати, еще одно принципиальное отличие. Если у греков развитие пусть и требовало общества, но в некотором роде, по крайней мере, в своей части, было доступно человеку самостоятельно, пусть и в рамках этого общества, то христианское спасение само по себе недоступно в принципе. Спастись можно через Христа. И только через Христа. Нужна благодать. И в этом контексте сама постановка вопроса о саморазвитии — это уже не просто гордыня, это ересь. Причем в самом прямом смысле. Если память мне не изменяет, то учение о том, что человек способен спастись собственными усилиями, называлось пелагианство и было осуждено на одном из Вселенских соборов. Так что большинство современных коучей в эпоху расцвета христианства немного бы пригорели. Продолжая двигаться по истории, стоило бы вспомнить концепцию, берущую корни от мейстера Экхарта с его идеей оформления души по образу и подобию Бога. Из нее выросло немецкое понятие «билдунг» от слова «билд» — образ, означающее гармоничное развертывание всех способностей человека в единое целое. И обратите внимание, речь идет не о прокачке каких-то отдельных навыков. Нет, речь идет именно о личности в целом. Немцы, кстати, даже разводят эти вещи лингвистически. Есть «билдунг», то есть формирование личности, есть «аусбилдунг», то есть профессиональная подготовка. Пройдя через немецких романтиков, эта концепция, несмотря на солидный возраст, остается, как мне кажется, актуальной до сих пор. Современные разговоры о раскрытии потенциала и целостном развитии личности во многом опираются именно на нее. Но важнейшим поворотом в нашей истории является возникновение протестантизма. Что в нем важно для нас? То, что меняются некоторые фундаментальные данности. Вот, например, в классическом христианстве, и в католичестве, и в православии спасение мыслится как синергия, соработа благодати и свободной воли человека. Человек выбирает свои поступки и тем самым участвует в определении собственной судьбы, спасается он или нет, попадает в рай или ад. В протестантизме же, точнее, в, например, его кальвинистической ветви, появляется концепция предопределения. Спасется человек или нет, решено еще до его рождения. И тут возникает очевидная проблема. Если все предопределено, то что же мне делать, если результат уже известен заранее? Однако протестантские богословы, те еще и иезуиты, сумели выкрутиться и придумать ответ. Они сказали следующее. Ну, раз приговор изменить нельзя, то целью жизни человека становится узнать, к какой категории он принадлежит, к избранным или нет. А что для этого нужно? Ну, конечно, нужно собирать данные, наблюдать за происходящим и смотреть на результат. Их максимой стал этакий системный духовный самоконтроль, скрупулезное выполнение обязательств и правил, вкупе с постоянной фиксацией достигнутого. Мирской успех при этом трактовался как косвенный признак избранности. И именно из этой неутолимой тревоги, как показал Макс Вебер в своей «Протестантской этике и духе капитализма», во многом и вырос современный капитализм. Хрестоматийный пример — это Бенджамин Франклин с его знаменитой табличкой 13 добродетелей, в которой он ежедневно отмечал точками прегрешения против умеренности, трудолюбия, бережливости и так далее. Вебер, кстати, разбирает Франклина именно как секуляризованного пуританина. И согласитесь, от франклиновской таблички до современных трекеров привычек и всяческого рода приложений всего лишь один маленький шаг. Правда, конечно, несколько столетий, но тем не менее. Так вот, эта протестантская этика, несмотря на сильные религиозные корни, актуальна по сей день, потому что во многом на ней построено американское общество, а другие общества в 20-м и 21-м веках начали заимствовать элементы американского уклада, то есть в комплексе, как бы, в комплекте получать еще и эту протестантскую этику. Проблема же ее до банальности проста. Если человек постоянно выполняет определенную рутину, вот эту рутину системного самоконтроля, то со временем механизм становится важнее сути. Аскеза, по сути изобретенная ради спасения, продолжает исправно работать и после того, как вера из нее ушла. По сути, механизм пережил цель. И это, собственно, и есть диагноз современному саморазвитию в одну строчку. Иными словами, можно представить себе совершенно странный объект — протестанта, то есть христианина, который исполняет все заповеди и живет по христианским добродетелям, но при этом не верит в Бога. Вот такой интересный Франкенштейн получается, если воспринимать это буквально. Запомним эту мысль, она нам еще пригодится. Дальнейшая трансформация идеи происходит уже в 19-20 веках. И здесь можно рассуждать в двух направлениях. Первое — это культ успеха. В нем остается все та же самая протестантская этика, просто слово «спасение» заменяется словом «успех». То есть, по сути, речь не идет о какой-то новой психологической или философской концепции. Нет, идет обычная религиозная конструкция, где просто натянули сову на глобус. Ролла Мэй в своей книге «Взывая к мифу» замечательно разбирает вот этот американский миф успеха, миф о self-made man, о чистильщике обуви, ставшем миллионером, и показывает, что работает этот миф именно как религия, со своими святыми в виде великих предпринимателей, житиями в виде истории успеха и обещанным раем в виде финансовой независимости, а также с закономерными депрессиями и кризисами адептов, когда обещанное спасение почему-то не наступает. Второе направление — это терапевтический поворот, случившийся в 20 веке. И здесь целью уже становится well-being, по сути, благополучие. И что важно, что понятие правильного человека смещается из категории моральной, этической или религиозной в категорию чисто медицинскую. Уже не важны вопросы, правильно ли я поступаю, праведен ли я. Важен лишь вопрос, здоров ли я. При этом, присмотритесь, структура-то осталась прежней, поменялась только лексика. Грех превратился в невроз, исповедь — в терапевтическую сессию, спасение — в психическое здоровье и проработанность. Список добродетелей — это, по сути, чек-лист ментального благополучия. А wellness стала многомиллиардной индустрией, в которой здоровье окончательно монетизируется и превращается в обязанность. Итак, давайте немного оглянемся и оценим пройденный путь. Мой тезис в том, что глобально все концепции, которые мы сегодня перечисляли, от Аристотеля до wellness, никуда не исчезли. И когда мы сейчас говорим о саморазвитии, да, мы можем делать вид, что мы имеем в виду две последние — культ успеха и терапевтический поворот, но при этом мы заимствуем огромное количество обломков из вот тех самых исторических теорий, которые мы сегодня обсуждали. Условно говоря, идеи каждой из этих систем так или иначе присутствуют в образе правильного, современного, развитого человека. Ну вот смотрите, к примеру, гордость за свои результаты и легкое презрение к тем, кто не поднимает свою пятую точку, чтобы взять и сделать. Есть такое. Привет Аристотелю с его великодушным мужем. Смирение? Несомненно, в некотором роде есть такое небольшое социально приемлемое смирение, которое остается добродетелью, и люди осудят вас, если вы будете постоянно там бегать и хвастаться. Спасение через кого-то? Ну, конечно, собственно, все общество в некотором роде так и устроено. Многое зависит, конечно, от самого человека, но социальный фактор никуда не девается. Успех как мерило и социальное конструирование собственной картины мира? Да, конечно. Системный самоконтроль и фиксация? Естественно, откройте любое приложение с трекером привычек или просто тудушку. Этот список можно продолжать бесконечно. К чему эта мысль? К тому, что куски каждой из озвученных концепций, и, скорее всего, еще десятка, если не сотни других не озвученных, присутствуют в том, что мы называем саморазвитием. Почему это проблема? Потому что мы, по сути, даже близко не говорим о какой-то цельной системе. Мы поступаем так же, как поступала природа, отбрасывая все неработающее и добавляя работающее. Что, к слову, привело к тому, что значительная часть нашей ДНК, по одной из точек зрения, не несет никакой функции и является этаким эволюционным балластом, мусором. Но если мы хотим докопаться до основ, то такой подход нам не помощник. Перед нами Франкенштейн из мыслей, идей, максим. Мы всегда можем найти для любого утверждения, вот абсолютно любое утверждение придумайте, вот для него мы обязательно можем найти какую-нибудь максиму из какой-нибудь концепции, которая будет его подтверждать. Ну или опровергать, в зависимости от того, что вам нужно. Это, конечно, удобно в рамках дискуссии и софистики, но означает ровно одно. Совершенно непонятно, о чем мы действительно говорим. Вот этот вопрос и надо разбирать. Но как? Я предложу здесь подход, который в свое время применялся в богословии, так называемое апофатическое богословие. Вместо того, чтобы пытаться построить стройную позитивную теорию о том, что такое саморазвитие, мы попробуем пойти от обратного. Мы попробуем понять, чем саморазвитие точно не является. И тогда, если в конце что-то останется, быть может, именно на это и стоит обратить внимание. Но это уже будет другая история. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!